Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Россию вернулся досрочно освобожденный швейцарским правосудием Виталий Калоев, в свое время отомстивший виновнику трагедии над Боденским озером. Вдоль трассы его приветствовали как героя активисты движения «Наши». Драматическую историю его борьбы за своеобразно понятую справедливость обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим полномочным по правам человека в России. Добрый вечер, Олег Арестович.
Считаете ли вы
актом гуманизма поведение швейцарской стороны?
Швейцарский суд действовал в строгом соответствии с действующим там законом, поэтому говорить о милосердии можно применительно к самому законодательству этой страны. Если бы его помиловали, а это может сделать только глава государства, тогда это милосердие, это прощение вины. А здесь швейцарские законы позволяют досрочное освобождение, тем более, что когда он отбывал наказание уголовное, были внесены изменения в уголовный закон, который смягчил ответственность за такого вида преступления.
Вы как раз в дни трагедии над Боденским озером были уполномоченным по правам человека в России. Были ли попраны права потерпевших вот от этой авиакатастрофы с затяжкой расследования этой трагедии?
Эта трагедия унесла жизни многих людей, и там проводилась масса экспертиз, собирались материалы. Вообще судебная следственная машина, она действует достаточно медленно. Я не думаю, что юстиция Швейцарии специально затягивала этот процесс. Другое дело, что компании авиационные, вот они могли как бы влиять на затягивание этого процесса, не представлять вовремя документы, не являться и так далее, и так далее. А что касается самой системы, значит, расследования, юстиции, я думаю, что они работали достаточно тщательно, хотя действительно времени ушло на это немало.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, неоднократно сотрудничавший со швейцарским правосудием, считает случай Калоева уникальным.
Пример Калоева не так часто, скажем, вообще такого рода уникальное по своей тяжести, по своей необычности преступления встречается в нашей правоприменительной практике. Проблемы в этой ситуации именно в области неадекватного, чрезмерно мягкого решения швейцарского правосудия дела воздушных диспетчеров. Ситуация вокруг дела Калоева, она как раз продемонстрировала в известном смысле попытку швейцарских властей сбалансировать ее, так сказать, сказать, что мы движимы были идеями гуманизма и в первом, и во втором случае, что здесь не нужна чрезмерная жестокость. Так-то это так, но тем не менее мы должны исходить из того, что слишком высока цена ошибки воздушных диспетчеров.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Олег Миронов, бывший полномочный по правам человека в России. А как вы восприняли шумиху, поднятую сегодня активистами прокремлевского движения, встречавшими Калоева как национального героя?
По закону любой страны умышленное преступление, убийство с прямым умыслом – это преступление, которое наказывается во всех странах мира. И другое дело, там есть, конечно, элементы мести, но там и трагедия человеческая, там и отчаяние, но то, что это уголовное преступление, за которое в любой стране человек понес бы наказание, это бесспорно. Поэтому, конечно, граждане нашей страны довольны, что наш гражданин вернулся в Россию, вернется к себе на родину, прекрасную республику Северная Осетия. Но расценивать его как национального героя я бы не стал. Это просто нас дискредитирует в глазах европейской общественности. Мы можем просто отдавать должную дань уважения правосудию в Швейцарии, что за такое тяжкое преступление, умышленное, хотя оно и отягощено вот личной драмой, личной трагедией этого человека. У него погибли дети, погибла жена. Но это не дает повод самим чинить суд и расправу. Поэтому мы должны отдать должное юстиции Швейцарии, что несмотря на тяжесть преступления, на всю сложность расследования дела, суда, все же проявлен был и гуманизм, который заложен в самом законодательстве этой страны, и гражданин России вернулся на нашу территорию, в нашу прекрасную Россию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнее возвращение в Россию досрочно освобожденного швейцарским правосудием Виталия Калоева, в свое время отомстившего виновнику трагедии над Боденским озером, обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Он у нас на прямой телефонной связи. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», один из идеологов сегодняшнего пикета, целиком оправдывает Калоева.
Того же Нильсена убило швейцарское правосудие. То есть Калоева над ним измывались на протяжении очень долгого времени. Стоит напомнить, что даже на Западе, после того, как в Германии, в частности, после того, как эта трагедия произошла, и долго-долго тянулось это следствие, в Германии писали о том, что если бы это были не российские, а американские дети, то все бы было совсем иначе. То есть нам и Калоеву в частности открыто демонстрировали свое пренебрежение и нежелание довести это дело до конца, чтобы виновные понесли наказание. То есть сначала у человека убили семью, а потом еще долго-долго показывали ему, что никто и не собирается ни за что отвечать. Поэтому мне представляется, что главная вина за то, что произошло, лежит на швейцарском правосудии, а не на Калоеве. Измученном, истерзанном, потерявшем все в своей жизни человеке.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что драматическую историю борьбы Виталия Калоева за своеобразно понятую справедливость обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я не склонен видеть в Калоеве образ этакого героя-мученика, пострадавшего от швейцарского правосудия, наконец-то освободившегося, которое лепит наше государственное телевидение. С другой стороны, я понимаю, что не могло быть иначе, так как у нас в стране кавказцев и так считают людьми второго сорта. И все же мне стыдно за Калоеву, потому что у нас, вернее, на Западе из-за таких, как он, считают нас варварами. Спасибо.
Должен ли Калоев встать на учет в правоохранительных органах у себя на родине? Представляет ли он общественную опасность? Слово Олегу Миронову.
Я думаю, что нет, поскольку он отбыл срок наказания, освобожден досрочно, поэтому у нас он не должен стать ни на какие учеты. Когда отвечаю я на ваши вопросы, то во мне как бы борются два начала. Это человеческие чувства, сострадание к этому человеку, и в то же время я юрист, поэтому эмоции эмоциями, но было совершено умышленное преступление, умышленное убийство. У этого диспетчера тоже, наверное, родители есть, может быть, семья есть, дети.
Трое детей у Петра Нильсона.
Поэтому эмоции эмоциями, а с точки зрения юридической, правовой, за умышленное убийство, несмотря на ту трагедию, которую пережил Калоев, значит, пребывание в швейцарской тюрьме, следствие, все это в общей сложности продолжалось 5 лет, насколько я не ошибаюсь в датах. В любой другой стране это были бы более суровые наказания, включая и нашу Россию. Поэтому с точки зрения правовой, я думаю, что здесь действительно как бы сбалансировано то, что диспетчеры, обслуживающий персонал этой компании понесли легкое наказание, но у них не было прямого умысла. Там была масса обстоятельств, были сбои в работе диспетчерской службы. Видели, что диспетчер остался один. Потом, значит, нужно было, самолет летит из одной страны в другую. Диспетчеры одной страны передают этот рейс диспетчерам другой страны. Конечно, это недостатки в работе авиакомпаний. И они привели к таким страшным последствиям. А что касается Калоева, он понес наказание, вернулся на родину, мы этому рады, он перенес большое горе, но корить юстицию Швейцарии за какое-то нечеловеческое, ненормальное отношение к нему я бы не стал. Я, будучи уполномоченным по правам человека и находясь в любой стране за пределами России, всегда посещал тюрьмы, там колонии нет, там есть тюрьмы, если знал, что там находятся российские граждане. И видел, в каких условиях они находятся, как с ними обращаются. Тюрьма всегда есть тюрьма, в какой бы стране это ни было.
Депутат Виктор Илюхин, бывший помощник генпрокурора СССР, ныне зампред Думского комитета по безопасности, по-человечески сочувствует Виталию Калоеву.
По-человечески Калоева, конечно, жаль. Великая трагедия его постигла, и потери, конечно, невосполнимы, потери на всю жизнь. Я это подчеркиваю. Великая трагедия. Великая трагедия и в том, что он пошел на такой поступок, как на самосуд, а потом уже получил и обвинительный приговор, отбывал наказание. Но с другой-то стороны, я хотел бы отметить, что, на мой взгляд, вот вся история, которая происходит вокруг него, связанная с освобождением, прибытием России, демонстрация через средства массовой кампании вызывает определенный протест. Когда я вижу на экранах телевизоров при встрече его в аэропорту плакаты «Вы настоящий человек», то я начинаю задумываться. Я начинаю задумываться, а кому вот здесь мы уделяем такое огромное внимание? Человек, который все-таки совершил преступление.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Олег Арестович, у меня к вам такой конкретный вопрос. А сколько могли бы получить эти самые диспетчеры, если бы потерпел аварию именно американский самолет с таким же количеством пассажиров? И какая была бы компенсация родственникам вот этих погибших пассажиров? А больше, чем нашим гражданам, так сказать? И насколько больше? Благодарю вас.
Юрист не должен, принимая решение, исходить из национальности, принадлежности к какой-то стране. Он должен руководствоваться законом. Но я могу вам привести пример. Я в свое время беседовал с президентом Украины Кучмой и спросил его, как же так, значит, вы сбили российский самолет, погибли люди, и нет никакой компенсации. Он мне ответил, но дело в том, что, значит, там были пассажиры, граждане Израиля, они подготовили все необходимые документы, а российская сторона ничего не подготовила, поэтому у нас и нет оснований в нашей судебной системе что-то рассматривать. Поэтому надо еще уметь готовить юридические документы, отстаивать интересы своих граждан, отстаивать интересы родственников погибших. К сожалению, здесь у нас очень много недостатков, и я в этом убеждался много-много раз, находясь за границей, видя, как наши граждане находятся, я помню случай в тюрьме в Будапеште обнаружил москвича, молодого человека, который 2 года находился в тюрьме, его подозревали в участии в совершении там подготовки к террористическим актам, обвинения не предъявляли, его выводили из камеры в наручниках. Я обратился к уполномоченному по правам человека Венгрии, она нашла в этом нарушение конвенции Европейской по правам человека, статьи 3, где сказано «содержание, унижающее человеческое достоинство». Она выступила вместе со мной на защиту этого человека. Поэтому и наша сторона должна уметь отстаивать интересы своих граждан. Я мог бы привести много примеров, когда в Клайпеде, значит, наши три парохода, на котором были экипажи граждане России, находились в порту на рейде, понимаете, без питания, без продуктов, никто не обращал на них внимания, хотя консул находился, консульство в полукилометре от порта, пока не вмешался, не вмешались, они называются в Литве контролеры Сейма, уполномоченные по правам человека, я туда приехал, уполномоченные по правам человека Калининградской области, и мы добились того, чтобы выплатили зарплату этим людям, что-то помогли. Поэтому наши службы должны действовать лучше, защищая интересы собственных граждан, где бы они ни находились.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Я вот слушал выступление и встречу, смотрел Калоева. Он очень держал себя скромно, поблагодарил, и никакого героизма он не ощущает себя героем. И он как-то быстро стушевался и уехал. И вот вся свистопляска, с одной стороны, непонятна. А с другой стороны, вот эта реакция. Мы все видели, какая шла кампания вокруг этого дела. Вы видели, все отфутболивали, дело не рассматривалось, затягивалось. Это настолько грязное, циничное получилось поведение европейского сообщества к русским, к российским гражданам. Вроде бы замять дело, умерли, ну и бог с ними, так? Вот. И никакой выплаты, ничего. Суды шли вялые, правозащитники беззубые, просто беззубые, так? И поэтому народ и выступил. Он выступил против такого отношения к гражданам России. Это он проявляет солидарность, гражданскую ответственность, поддержку.
А вам не кажется, что, наоборот, российская сторона себя пассивно вела все эти 4 года? Хотя, когда попал Павел Бородин в швейцарскую тюрьму или Евгений Адамов, то их тут же вызволили, применив все рычаги. Слово Олегу Миронову.
Да, там были заплачены колоссальные деньги для того, чтобы эти люди вышли, значит, на свободу, вернулись в Россию. Ну, это у нас, к сожалению, бывает часто. Хотя к Бородину Павлу Павловичу я отношусь с уважением, он мне помогал в становлении моего института, но здесь, к сожалению, или смотрите, один из бывших министров юстиции, который был обвинен в тяжких преступлениях, срок у него был, приговор условно, и потом условно чуть ли не 7 лет с половиной, это вообще вызвало непонимание в обществе. Я в одном из своих докладов сказал, что когда посещаешь тюрьмы и колонии, то там, ну сейчас там появились кое-где богатые люди, олигархи, а 4-5 лет тому назад я прямо написал, что Россия не может быть тюрьмой для нищих и обездоленных. За небольшое преступление давали по 4-5 лет лишения свободы, а за тяжкие преступления большие чиновники отделались даже не легким испугом, а так небольшой, так сказать, шоковой терапией. Поэтому, конечно, наша страна, она обязана защищать интересы своих граждан, где бы они ни находились. Если он совершил преступление, отбывает наказание за границей, то консульство, посольство не должны оставлять такого человека без внимания. Должны оказывать ему и помощь, и поддержку, и юридические консультации, и интересоваться его состоянием здоровья. К сожалению, это делается очень редко и не очень охотно со стороны наших дипломатических работников в тех странах, где в тюрьмах находятся граждане России.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Погромче. Слушаем москвича Игоря.
Здравствуйте. С одной стороны, мне очень жаль Калоева и его родственников. С другой стороны, мне очень жаль, что наше государство защищает людей только по пиарным поводом, а реально многие моряки сидели в разных портах, многие люди сидели в тюрьмах, и вызволяли их либо родственники, либо правозащитники. А вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, вот если бы, допустим, наша доблестная армия сбила бы грузинский самолет, и грузин убил бы, допустим, ну, или даже те же, авиадиспетчеры, да? Убил бы, ну, этого диспетчера, который виноват в авиакатастрофе. Чтобы наши, наши так называемые, говорили. Или, ну, чеченец даже убил бы ФСБшника, который уничтожил семью. Вот кровная месть была. Что бы они тогда сказали?
Вопрос Олегу Миронову.
Ну, это вопрос риторический. Кто бы что сказал, какая бы была ответственность. Конечно, у нас большие изъяны в нашей судебной системе. Мы это знаем прекрасно. К сожалению, у нас коррупция процветает и в правоохранительных органах. Возбуждаются дела против определенных лиц, которые не совершали никаких преступлений за деньги, для того, чтобы уничтожить своего конкурента, предположим, по бизнесу, или прекращаются, или не возбуждаются дела, где явные преступления, где жертвы. Я вспоминаю дело мэра города Пятигорска, моего родного города, где я родился. В результате автоаварии погибло 5 человек. И дело прекратил суд за примирением сторон. Это, понимаете, это вообще безнравственно. Это не укладывается в сознание нормального человека. 5 человек погибли, их нет. Дело суд прекращает за примирением сторон. Просто заплатили деньги родственникам, сказали, все равно не вернешь ваших близких, успокойтесь, примиряйтесь и так далее. Это дискредитирует судебную систему России. Это дискредитирует Россию в глазах нормальных людей в любой части мира.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, конечно, я чисто по-человечески сочувствую Калоеву, но вот какой у меня вопрос. Ведь наши, там, молодая гвардия, устроившая акцию около посольства Эстонии в свое время, весь мир же просто, ну, смеялся над нами. Вот сейчас такая аналогичная акция по встрече Калоева. Фактически преступника. Так это же ведь, они же не сами туда идут. Кто-то платит им за это деньги. Это же кто-то из Кремля направляет все это. Так это что, от тупости или, я не знаю, из каких-то других?
Ну, организатор акции посольства Василий Якименко стал министром. Не только никого не наказали, а наоборот, поощрили слово Олегу Миронову.
К сожалению, мы являемся свидетелями многих непонятных событий, которые проходят в нашей стране. И действительно, это молодежные движения, когда тысячи людей из разных городов страны съезжаются в Москву, устраивают манифестации. Это стоит гигантские деньги. И я прекрасно знаю этих психологию молодых людей, порой разговаривал со многими. Да нам мне предложили в Истомске, сказали, поедешь бесплатно в Москву, поедешь, приедешь назад, все тебе оплачивается, гостиница, вот тебе форма, вот тебе майка, вот там поучаствуешь, походишь по площадям. Ну, любой молодой человек, это почему бы не поехать?
Напомню, что драматическую историю Виталия Калоева обсуждаем с Олегом Мироновым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия и Украина создали комиссию по ликвидации последствий крушения грузовых судов в Черном море. Из-за сильного шторма в воскресенье здесь затонули 4 судна, в том числе перевозившие серу и нефть. В поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. В Нижнем Новгороде задержали двух активисток «Другой России», которые расклеивали листовки с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября. Российские правозащитники намерены учредить общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. В центре Петербурга во вторник прошла акция памяти студента-антифашиста Тимура Кочерава, убитого неонацистами 2 года назад. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. В секторе Газа службы безопасности Хамас арестовали около 400 сторонников движения ФАТХ. Министерство финансов США ввело санкции против белорусской компании «Белнефтехим». Американским компаниям запрещено сотрудничать с «Белнефтехимом». Все активы этой компании в США заморожены. Мощный взрыв прогремел у входа в здание парламента Филиппин в пригороде столицы страны Манилы. Жертвами трагедии стали 2 человека, в том числе депутат парламента. В Великобритании, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, подтвердились самые худшие опасения. На ферме, где был обнаружен птичий грипп, птицы заражены смертельно опасным для человека вирусом. Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. Веб-сайты примерно половины авиакомпаний ЕС содержат неверную или вводящую в заблуждение информацию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что драматическую историю Виталия Калоева, вернувшегося сегодня в Россию, в свое время отомстившего виновнику трагедии над Бузинским озером, обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время авиакатастроф, считает, что именно Калоев сдвинул ситуацию с мертвой точки.
Пример Калоева, конечно, подсознательно у всех создал ощущение того, что судебный процесс над ответственными лицами за гибель самолета состоялся только по окончании вот этого акта возмездия, акта мести кровной. Поэтому вот эта связь, хотя формально она нигде не прослеживается, но ощущение осталось у всех, что эта связь неразрывна. И если бы не вот этот противоправный поступок Калоева, то суда как такового не состоялось бы. Поэтому пример Калоева – это не исключение из правил, хотя, конечно, определенное давление общественного мнения здесь имело место быть. И скорость, с которой применили условно-досрочное наказание, конечно, более скоротечное и быстрое, нежели обычное в швейцарском правосудии.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Олега.
Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я полностью поддерживаю героический поступок Виталия Калоева. И вот почему. Дело в том, что нигде не говорится и никогда о том, по какой статье он был привлечен в швейцарское законодательство, и что это за статья, и какие санкции предусмотрены. Дело в том, что по российскому законодательству за данное преступление он бы получил максимум 3 года лишения свободы. Здесь же у него громадный срок получается. За что? Как?
Но он по тяжкой статье был за умышленное убийство, слово Олегу Миронову.
По нашему уголовному кодексу за такое преступление наказание было бы намного более суровым. Это умышленное убийство. Это не в состоянии эффекта. Если бы немедленно после этой аварии было совершено убийство, было время, это обдумано, это умышленно, это прямой умысел. Это очень опасное преступление. И если считать, что это нормальное дело, то да надо вообще распустить все правоохранительные органы, суды, прокуратуры, и люди сами будут разделываться со своими обидчиками. Мы же не можем этого допустить, это же немыслимо просто. Поэтому по-человечески мы переживаем и сочувствуем этому человеку. У него трагедия, это незабываемо. Он приедет во Владикавказ, он будет ходить на могилу своих близких. Это вечная рана в его душе. Но он лишил жизни другого человека, у которого тоже есть дети, есть семья, который также страдает и мучается, как и он сейчас. Поэтому оправдывать и делать из него героя, он сам себя вел достаточно скромно, понимая, что он совершил преступление, что он понес за него наказание, и он рад и счастлив, как и все мы, что он в конце концов вернулся на территорию нашей страны, вернулся к своим родным и близким.
Бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России Николай Волков, неоднократно сотрудничавший со Швейцарией по делам Андава и Форуса, оценил гуманизм швейцарской стороны.
Когда я был в Швейцарии, такие аналогичные преступления, они всегда гуманные последствия. Это не только связано с Калоем, я ряд других дел знаю, где вот какие-то вот такие семейные события, повлекшие вот такие тяжкие последствия, они потом учитываются и суд зачтет их. Ну, мне кажется, с Калоем такая же ситуация. Потому что на швейцарское правосудие, ну, бесполезно там что-то давить или... Я считаю, здесь действительно события диктовали именно вот так вот, а не иначе. При всем, конечно, ну, тяжком преступлении совершенном. Ну, видимо, сочли не тяжко, квалифицируется, и мера наказания, в принципе, адекватна.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищ Миронов, вот вы говорили удивительно, вот в России. Ну, я думаю, сейчас, вот, видимо, Жириновский там, он потерял Калоева. Вот надо срочно, и предыдущий, наверное, радиослушатель был из ЛДПР, который не понимал, что это вроде бы как ничего. Надо Калоева в депутаты, судя по встрече и так далее. Где же Жириновский, удивительно? В какой стране мы живем? Ничего удивительного в этом нет.
Да, подогрел ли эту истерию дело Андрея Лугового, слова Олега Миронова?
Да, конечно, это Жириновский мастер на экстравагантные выходки и поступки, но я не думаю, что нужно превращать депутатский корпус в сборище непонятных людей. Я с большим уважением отношусь к актерам, к спортсменам, я сам мастер спорта по горному туризму, но нужно ведь понимать, что Государственная Дума – это законодательный орган, законодательное собрание, там люди должны заниматься законами, поэтому во всех странах мира в парламентах заседают юристы, экономисты, политики. У нас же превращается избирательная кампания в какое-то шоу, понимаете, не понимаю. Я лидеру и своей партии коммунистической, когда я был депутатом, говорил, что, Геннадий Андреевич, ну когда человек попадает в список партийный, нужно же подумать, а что же с ним делать дальше, когда он станет депутатом, в каком комитете он будет работать, что он может. Поэтому вот эта попытка привлечь известных людей и на этом получить какие-то дополнительные голоса, я думаю, что это, в общем-то, даже несколько и безнравственно. Мы же формируем депутатский корпус, законодательное собрание, а не просто клуб интересных, приятных и хороших людей.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. У меня, вот когда я смотрел сегодня, как толпы нашистов, да, с восторгом встречают убийцу Калоева, я стал вспоминать, где я это уже видел. И вспомнил фильмы Лени Рихтеншталь, да, вот где толпы Гитлер-Югенд с таким же восторгом встречают главарей Третьего рейха, да. Вот, в связи с этим у меня вопрос. Вот раньше был лозунг «Вперед, светлое будущее», да? А в путинской России его что, сменили на лозунг «Назад, в темное прошлое»?
Да, но с той лишь только разницей, что Калоев, ты сам помнишь, никакого отношения к этой акции не имел, слово Олегу Миронову.
Да, конечно, нужно ведь обладать и чувством меры. Где-то нужен восторг, а где-то нужна просто порядочная сдержанность. Можно встретить человека, он пережил страшную трагедию. Это, значит, трагедия до конца его дней. Погибли его дети, погибла жена. Но и его же нельзя ставить такое положение, понимаете, в каком он оказался. Встретить нормально, уважительно в Москве. Он направится в свою родную Северную Осетию, там люди его, конечно, будут и сочувствовать ему, и помогать ему, потому что Северная Осетия – это республика, где, по моим подсчетам, ну, может быть, до последних дней ситуация изменилась, но когда я был уполномоченным, это республика, где больше всего было террористических актов. Там люди знают, что такое страдание, что такое горе. Достаточно вспомнить один Беслан – который кровоточащая рана никогда не заживет. Поэтому эти люди могут сочувствовать. Они понимают, что такое горе и страдания. Поэтому он будет окружен там заботой. Но вот такие демонстрации устраивать, я думаю, что это явно непродуманные акции. Кто их направляет, тот делает большую ошибку и наносит вред образу и нашей страны, и российских граждан.
Адвокату Вадиму Прохорову, члену Центра избиркома от Союза правых сил, неловко за встречавших Калоева демонстрантов.
мы имеем дело с человеческой судьбой, человеческой трагедией господина Калоева, и мне кажется, что сам он себя героем не считает, как пытались представить те люди, которые стояли с транспарантами вдоль дороги. А наоборот, он, видимо, глубоко переживает действительно случившееся, по крайней мере, так видно по нему. Что касается приговора и того досрочного освобождения, которое он пережил, в принципе, это вопрос достаточно характерный для разных стран, для разных судебных систем в целом. В практике такие случаи встречаются, и поскольку данное дело, оно все-таки не носит какого-то политического подтекста, то, в общем-то, мне представляется достаточно обоснованным решение швейцарского суда присяжных, но крайне необоснованными те ребята с плакатами, которые считали, что настоящий человек именно тот, кто убил. Думаю, что сам господин Калоев с этим во многом не согласен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если Калоев сам этим вопросом не занялся бы, Бородина и Адамова там предвосхитили эту тему, а Калоев вопросы сам решил, потому что за него никто не будет решать. Но у меня вопрос к Миронову. А как должны поступать те родители, которые, дети погибшие в Беслане, все-таки эту школу же из танков расстреляли? Спасибо. А там был всего лишь диспетчер, а тут танкисты.
Да, но родители создали комитет и голос Беслана, матери Беслана, слово Олега Миронова.
Да, трагедия Беслана потрясла весь мир. И я полагаю, что ответственность за эту трагедию несут и федеральные власти, потому что ФСБ и, значит, руководитель этого ведомства в Северной Осетии, он должен был со своими сотрудниками отслеживать ситуацию, значит, иметь информацию. Это показывает непрофессионализм. Если не могли предотвратить это, то сама акция освобождения, так называемая, она привела к страшным трагедиям. Но это мы вспоминаем и Норд-Ост. Нам потом все говорят, что если бы не было так, то погибло еще больше. Но я думаю, что это, значит, просто неумение выполнять эти операции, когда из танков обстреливают, значит, здания, где находятся люди. Но на что можно рассчитывать? Что останутся там живыми дети, женщины? Поэтому вопрос о профессионализме. Значит, да, там и погибали и спецназовцы, они тоже подвергались величайшей опасности, но такой кровью, значит, бороться с терроризмом, такими жертвами освобождать остальных, это говорит о плохой подготовке, о плохом профессионализме, и мы в этом убеждали, к сожалению, не один раз.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Поначалу, первый или второй день, когда случилась эта катастрофа, мелькали сообщения о том, что до 8 детей были заменены детьми руководящих работников. Кто был Калоев? Простите, я ему, конечно, сочувствую, но, может быть, будет наукой тем, кто по блату всюду пролезает, что не надо делать плохо другим людям, и тебе не будет беды. Вот, я ему очень сочувствую. Между прочим, я тоже потенциально готова поступить так, если моего внука, положим, убьют в армии или изнасилуют какой-то подонок внучку. Простите меня, но я теоретически готова поступить так же, как поступил Калоев.
Ну, ту историю мы неоднократно обсуждали. Там из другого аэропорта вылетел самолет, целая цепь была трагических происшествий. Слово Олегу Мирону, вот вы приводили сравнение с чрезвычайными ситуациями в горах, которые приводят к ЧП.
Правило, это небольшие как будто бы нарушения, но когда они как бы фокусируются, это приводит к трагедиям. То же самое и здесь. Кто хотел этой трагедии? Диспетчеры хотели, значит, сотрудники авиакомпании. Никто этого не хотел. Но это просчеты, это недостатки, это, значит, отход от каких-то инструкций, которые четко все регламентируют. Все привело вот к этим страшным последствиям, к страшной трагедии. И еще раз я повторяю, это повторяли те, кто задавал вопросы, что по-человечески можно сочувствовать Калоеву, но он совершил тяжкое преступление, и можно сочувствовать и его детям, его жертвы, которые остались без отца. Поэтому мы не можем действовать по принципу око за око, зуб за зуб. Мы живем в нормальном цивилизованном обществе. Если каждый начнет чинить суд и расправу, то наше общество просто погибнет. У нас и так много преступлений, много смертей, много трагедий. Поэтому я, как юрист, как человек, я считаю, что нужно быть законопослушными гражданами, но нужно начинать это уважение к закону с самых верхов, которые, к сожалению, порой не считаются ни с нормами закона, ни с моральными нормами. Я могу привести пример с назначением уполномоченного по правам человека. Это ни в коей мере не упрек в адрес действующего уполномоченного. Назначение уполномоченного по правам человека, когда заканчивались мои полномочия, происходило 13 февраля 2004 года. А 12 февраля мне сделали операцию. И депутаты Государственной Думы, Решульский от фракции Компартии, Глотов, фракция «Родина». И что мы делаем? Действующий уполномоченный, его вчера прооперировали. Ну, давайте подождем 5 дней, недельку подождем. У меня операция была поверхностная, связанная с моим занятием спорта когда-то. Так что, знаете, вот в этой назначении уполномоченного произошло, значит, не по-человечески, ненормально. Если бы отношение уполномоченного и Госдумы регулировались нормами трудового права, то это было бы невозможно. По трудовому праву нельзя сместить с должности, назначить другого, уволить и так далее, когда человек находится на больничном. Но отношение уполномоченного с Госдумой регулируется нормами конституционного права. Они должны быть более моральными, более высокими. Я просто поражаюсь председателю Госдумы, который поставил в повестку дня этот вопрос, зная, что уполномоченный находится в больнице, а уполномоченный является действующим до тех пор, пока новый не принесет присягу. Вот тогда он вступает в должность, а предшественник его свои полномочия заканчивает. Поэтому безнравственность мы видим на самых высоких эшелонах власти. И когда меня в больнице посетил Владимир Петрович Лукин, он чувствовал себя несколько смущенно, потому что он понимал эту ситуацию. Я его даже успокаивал, говорил: Владимир Петрович, ну вы-то при чем? Вашей-то вины здесь нет. Пусть об этом подумает руководство Государственной Думы, какой они пример показывают всему миру, как нужно назначать уполномоченных на должность. Так что безнравственность, беззаконие, к сожалению, это чуть ли не норма поведения для многих людей, которым закон не писан, которые готовы перешагнуть через любые нравственные принципы и нормы.
Да, мы вчера как раз обсуждали ситуацию с партией «Яблоко» нынешней. Вот вчера бывший депутат Шейнис как раз сокрушался, что когда-то он сам инициировал закон о 5% барьере, а 4 года назад этот закон применили против его собственной партии. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я все-таки вот хорошо помню это происходившее в то время. Читал немецкие газеты, смотрел не только это наше телевидение, которое, в общем-то, скажем так, это подогревало такое вот негативное это отношение. Вот этот вот человек, он, конечно, жалко его, он скрылся, во-первых, с места преступления, пытался уехать из страны, потом все отрицал, врал. Ну, он как-то, ну, уж извинят его родственники, ну, не как джигит вел себя. А вот то, что у нас происходит сейчас, это вот воспитание такой психологии штурмовиков. Вот, смотрите, вот свирепствуют эти футбольные фанаты. Вот что тут происходило у нас, там больше 100 человек там задержанных были, там громили поезда. И практически никаких наказаний-то не было. И вот я еще, так сказать, видел несколько, ну, месяца полтора такой случай. Вот стояли две детские команды, вернее, юношеские команды футбольные, вот на местном муниципальном стадионе. И вот эти команды стояли друг напротив друга на этом поле перед матчем. Они делали непристойные жесты, рычали, скалили зубы, орали на них. В общем, это такая дикая ругань была. Вот это вот, причем, так сказать, на них стояли и смотрели тренеры, улыбались при этом. Вот что из этого, и зачем это вот воспитывать? У нас и так, по-моему, очень жестокая страна.
Да, достойный ли пример вот для подражания подают активисты движения «Наши» в лице Виталия Калоева своей молодежи, слова Олега Миронова?
У нас так много безнравственности, у нас так много жестокости, что нужно воспитывать высокие человеческие чувства, высокие нравственные категории должны руководить нашими действиями. И мораль, и право – это вечная проблема их соотношения. Так хочется, чтобы и наше право было высокоморальным, и чтобы люди действовали, исходя в первую очередь, из моральных соображений, потому что закон, он формален, закона не закона, а мораль – это честь, это совесть, это достоинство. Вот, к сожалению, многие из этих категорий начинают забываться, и уже распространены лозунги «делай все, что тебе принесет пользу, делай деньги, не считайся ни с кем, надо прожить жизнь так, чтобы она для тебя была прекрасной, другие для тебя не существуют». По таким законам волчьим, законам джунглей человеческое общество не может жить. Поэтому, конечно, нравственность, культура общества, я проповедовал всегда и сейчас это делаю, формирование культуры прав человека – не просто права человека – это формальное соблюдение закона, это сострадание, уважение, взаимопомощь, чувство товарищества, что всегда отличало российское общество, что говорило о его благородстве, о его порядочности. Поэтому все эти дикие вещи, а что мы видим в поведении сотрудников милиции, посмотришь на них на улице, понимаете, не поймешь, это сотрудник милиции или представитель какого-то другого сообщества. Надо заниматься воспитанием, нужно поощрять хорошие дела, меньше пошлости, вульгарности, хамства. Мы это видим, к сожалению, и на экранах телевидения, и на сценах театров, а что пишут уж в этих желтых журналах и в всевозможных детективах, то их просто читать невозможно и в руки брать неприятно. Но, к сожалению, это наша реальность, наша действительность, вот надо ее менять. Я думаю, что и ваша передача в этом плане делает многое. Мы ведь по вопросам чувствуем, но один или два вопроса были, так сказать, несколько иного плана. Остальные все прекрасно понимают, что за преступление нужно нести ответственность. Да, конечно, есть обстоятельства, но самосуды, убийства... Убийство за убийство – это не тот путь, по которому может развиваться общество.
Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, солидарен со швейцарскими коллегами.
Швейцарцы, мне кажется, поступили, в общем-то, разумно. Наказывать надо, но в то же время не по максимальной. И видя, что Калоев, даже находясь в изоляторе, показал примерное поведение – они убедились, что он перестал быть общественно опасным лицом. Правосудие швейцарское решило досрочно выпустить. И это, мне кажется, акт гуманизма. И о том, что нельзя совершать самосуд, тоже никакого сомнения нет. Но с чисто человеческих позиций понять Калоева можно. Но простить его нельзя.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Это не первый герой, которого встречают с такой помпой. Ну, это большая помпа, но мы вспомним капитана Электрона, который, значит, тоже нарушил закон и преступление совершил. Его также встречали. Мы забыли еще швейцарского узника Михася Михайлова, который там сидел, и прокуратура все сделала, чтобы его тоже выпустили. Потом его и патриархи все встречали, и фильмы снимали, и церковные ордена вручали. У нас любят победителей, и, в общем-то, у нас есть солнце, и солнце сказало мочить везде, всегда, вот мой завет и солнце, вот так и мочим везде и всех, спасибо.
Как вы считаете, должна ли Россия заключить максимальное количество договоров о правовой помощи, чтобы не повторялись вот эти подобные коллизии, которые закончились сегодня, слова Олега Миронова?
Конечно, надо заключать договоры со странами о правовой помощи, о, значит, отбывании наказания гражданинам страны, предположим, России, совершившей преступление на территории другой страны, в своей собственной стране, а если гражданин другой страны совершил преступление на территории России, чтобы он мог отбывать наказание у себя. Но наша уголовно-исполнительная система, она безжалостна. Какой смысл Ходорковского держать так далеко от Москвы, от родственников, от детей, от жены? Это просто издевательство над человеком. Да это и противоречит нашему законодательству. Я был в небольшой Дании, был в тюрьме, директором тюрьмы там молодая красивая девушка, я даже женщина, я даже пошутил и сказал, наверное, ваши заключенные не очень хотят уходить отсюда. Она говорит, да мы стараемся, чтобы наши заключенные были как можно ближе к семьям, чтобы на них было хорошее влияние, чтобы они чувствовали, что они люди, что они не потеряли человеческий облик. Это дает возможность им нормально вернуться к жизни. Поэтому гуманизм, уважение к человеку, а не месть, ненависть, вражда, убийство – это не тот путь, по которому мы должны идти.
Подали ли швейцарские присяжные приятный пример гуманизма своим российским коллегам?
Я думаю, что российские судьи, им еще нужно очень много работать, думать, отказываться от старых стереотипов, чтобы действительно вершить правосудие, а не карать, не ломать человеческие судьбы, назначая максимальные сроки наказания молодым людям за незначительные преступления, возвращая их тем самым еще раз в преступную среду, увеличивая количество осужденных в нашей стране. Так что этот пример хороший, и нашим судьям нужно изучать и практику Европейского суда по правам человека, чтобы они видели, как сложные, как будто бы абстрактные нормы Европейской конвенции применяются к конкретным жизненным ситуациям в интересах человека, для человека.
Спасибо. Напомню, что драматическую историю Виталия Калоева обсуждали с Олегом Мироновым. Он был у нас на прямой телефонной связи. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Координатор программы Андрей Трухан. Вел программу Владимир Карамурза. Продюсер Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы». Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир –